Сегодня мы расскажем о том, что же происходит на нефтяном рынке в России и вокруг нее. Особенно на фоне того, что президент Трамп, уже не очень понятно, чей он президент, потому что, наверное, ни одного американского лидера так не словословили в российских СМИ, как словословят Трампа, что-то совершенно невероятно. Да? Трамп придет, порядок наведет. Трамп уже пообещал увеличить добычу нефти, что не самые радужные новости для российского бюджета. Это, который как сидел на нефти, так и сидит. Вот, о нефтегазовых доходах бюджета мы поговорим. И, как я уже сказал, пока нефтегазовые доходы бюджета не выросли, нашего бюджета, да, внутреннего, на канале «Ищем выход», мы будем рады вашей поддержке. А вот что касается нефтегазовых доходов российского бюджета в 2024 году, то они выросли. Они выросли на 26%, достигнув 11 триллионов рублей, да, что только на 0,5 триллиона рублей меньше, чем в 2022 году, когда на фоне скачка сырьевых цен объем нефтегазовых доходов составил 11,6 триллиона рублей. То есть, когда нам говорят, что вот российская экономика не зависит сейчас от нефтегаза, ребят, зависит еще как. Она зависит не только от нефтегаза, зависит еще и от экспортной выручки, о чем мы тоже поговорим. А экспортная выручка играет совсем не такую роль, как это принято считать. Она более важна для российского бюджета, чем для, наверное, какой бы то ни было другой страны. Значит, ну что же, у нас, продолжая вот наш разговор об российских углеводородах, больше 80% нефтегазовых доходов до того, как из них вышли субсидии для нефтеперегонных заводов, они пришлись только на два налога на добычу нефти. Это налог на добычу природных ископаемых, он составил 10 триллионов рублей, и налог на дополнительные доходы, там порядка 2 триллионов рублей. За счет чего? Но это не за счет того, что у нас какое-то очень стало высокоэффективное управление нефтяной отраслью, хотя оно безусловно, надо отдать здесь должное, российская нефтяная отрасль, такой действительно становой хребет российского бюджета, одна из лучших в мире, как бы то ни было. Но здесь повезло, что сократилась скидка на цену российской нефти Urals к Brent. Если в начале 2023 года размер скидки составлял 30% за баррель, то к концу 2024 года он едва превышал 10% за баррель. То есть российский бюджет опять оказался с высокими нефтяными доходами. Значит, но что будет в 2025 году? Здесь нефтегазовые доходы бюджета могут сократиться. Причинами может быть несколько факторов. Во-первых, это возможный развал сделки ОПЕК+. То есть это договоренности нефтяного картеля организации стран-экспортеров нефти, которые квотируют, которые ограничивают присутствие нефти на мировом рынке для того, чтобы поддерживать цены на высоком уровне. Если это произойдет, то ждет падение мировых цен на нефть. Дальше. Дисконт Urals по отношению к Brent может увеличится из-за санкций в отношении танкерного флота, который перевозит российскую нефть в Индию и в Китай. Да? Причем основные покупатели российской нефти, которые поддержали российскую экономику, это, конечно, индийцы, которые выбрали значительный объем российской нефти, которая возится на старых танкерах и разгружается в индийских портах. Правда, с этим сейчас у них тоже будут проблемы. Дальше. Из-за введения санкций в отношении «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» может сокращаться нефтедобыча. Ну и плюс прекратится транзит через старые советские газотранспортные системы, который идет в Европу, он уже прекращен, и, соответственно, здесь российский бюджет тоже недополучит доходы и сократятся поставки «Газпрома» в Евросоюз. Что пойдет в пользу? Да? Во-первых, ослабление рубля. ослабление рубля здесь поможет, частично поможет бюджету из-за сокращения сальдо внешней торговли. Здесь это интересный момент, потому что действительно профицит российской внешней торговли сократился до минимума с момента вот, карантинного кризиса 2020 года. По новым данным Центрального банка Российской Федерации, разница между стоимостью товарного экспорта и импорта в четвертом квартале 2024 года сократилась на 35% и составила 20 миллиардов долларов. Ну, для сравнения, два года назад, в четвертом квартале 2022 года, торговый баланс составлял 62 миллиарда долларов в пользу России. Почему это важно и чем это важно? Значит, дело в том, что ключевой момент в той модели управления, которая сейчас есть в российской экономике, он заключается в чем? Российская экономика разделилась на две. Это сознательная политика правительства, которое нашло путь для финансирования выпуска, увеличение выпуска в тех отраслях, которые для него нужны, за счет чего? Представьте себе, мы делим экономику на две. Каким образом? Мы одну часть экономики финансируем без ограничений, ну, вот так, жвановеем, раздаем туда деньги, и, соответственно, здесь появляется возможность приобретать дополнительные ресурсы. Да? Эти предприятия, которые получают правительственное финансирование и правительственные кредиты, они могут, или правительство субсидирует им кредиты в той или иной форме, они могут покупать все, не оглядываясь на цену на рынке. Ну, естественно, люди сразу идут туда работать, сразу предприятия переориентируются на обслуживание вот этих получателей бюджетных денег, просто потому что там заказы больше и, соответственно, результаты больше. То есть из вот такой вот неправительственной части экономики ресурсы начинают утекать. Да? А если откуда-то уходят ресурсы, то в этой части экономики сразу образуется дефицит. Нормально. К чему приводит дефицит у нас? К росту цен. И вот та инфляция, которую мы наблюдаем в сфере потребительских товаров, это инфляция, которая становится результатом вот этой мягкой бюджетной политики правительства, как это называют экономисты. Дальше больше. Чем больше ресурсов уходит в правительственную экономику, тем меньше ее становится в экономике потребительской. Но правительство говорит: ребята, ничего страшного. Ну, во-первых, если у кого-то не хватает денег, на каждом углу сейчас есть короткий номер телефона, позвони, там скажут, где взять много денег. А если не хочешь так, ну, значит, увеличивай норму, увеличивай выработку, иди работать больше, иди туда, где больше платят, и люди туда идут, соответственно, теряется ресурс в выпуске потребительских товаров. Выпуск потребительских товаров не растет у нас последние годы. Мы только происходит какое-то замещение импорта сравнительно незначительно, да, мы видим, ну, на примере авторынка очень ярко, потому что ну, какое там произошло замещение в авторынке, вместо европейских там, и корейских автомобилей стали китайские, да, а никакого взрывного роста российского производства не произошло. Ну, что мог делать АвтоВАЗ, то он и делает, но не более того. Но у нас есть потребительский импорт, который идет через страны СНГ, и через страны таможенного, как раньше говорили, да, через страны таможенного союза, бывшей Советской Республики, и через Китай. Но для этого нужен положительный валютный баланс, да, нужны излишки валюты, с помощью которых за этих излишках валюты импорт потребительский и продолжает поступать в страну. Если же объемы свободных денег, которые могут идти на оплату вот этого потребительского импорта, будут сокращаться, то, соответственно, будут сокращаться возможности по оплате, по финансированию вот этой потребительской экономики. Надо просто понимать, что российский потребительский рынок – это импорт. Либо прямой импорт, либо косвенный. Под косвенным импортом я понимаю все, что производится для, для обеспечения того производства российских потребительских товаров, которые есть. Они все с импортными составляющими. И это все необходимо так или иначе оплачивать. Меньше свободной валюты, меньше возможностей для финансирования потребительской экономики. А валюта это зарабатывается за счет нефти. И, ну и газа отчасти. Мы возобновим наш рассказ о нефти и о ее значении для российской экономики. И обязательно скажем про Трампа, который обещал прийти и порядок навести. Да. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и мы будем рады, если вы ее окажете.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем наш рассказ про нашу великую нефть. На канале «Ищем выход» мы будем ее искать повсюду и безжалостно ее преследовать, скажем так, было такое выражение. И напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Мы будем рады, если вы ее окажете. Пока еще нефть остается сравнительно дорогой. А может ли она подешеветь? Но что же, как выразился Дональд Трамп во время инаугурации на пост президента, он сказал «Drill, baby, drill». Бури, детка, бури, да. То есть и уже в ближайшее время можно ожидать серьезного облегчения правил аренды федеральных земель для проведения буровых работ. Да? Трамп, он такой нефтяной президент. В первый президентский срок Трампа средняя площадь вновь арендуемых федеральных земель для добычи нефти составляла 1 620 000 акров в год. А вот в первые три года президентства Джо Байдена она сократилась до 139 000 акров в год. Значит, здесь поэтому в то же самое время, а для сравнения, еще раз, 1 620 000 и 139 000. Для сравнения, при Обаме во время второго срока президентства Барака Обамы в аренду для добычи нефти сдавалось в среднем 940 000 акров новых федеральных земель в год. А с чем это было связано, такое сокращение? С ужесточением требований по выбросам парниковых газов. То есть это вот та самая зеленая повестка и борьба с глобальным потеплением. И, скорее всего, Трамп действительно серьезно смягчит экологические ограничения в этой сфере. Ну, правда, надо сказать, что в октябре, чтоб там не говорится, что вот сократил Байден, сократил объемы поставок, объемы добычи нефти, да, вернее, объемы земель, да, на которых можно бурить нефть. Но тем не менее, в октябре 2024 года объем добычи нефти в Штатах он составлял 13,5 миллионов баррелей в сутки. Это наивысший месячный показатель за всю историю статистики по данным энергетической, по данным управления энергетической информации. Значит, это много или мало? А слушайте, это больше, чем в России и Саудовской Аравии. Да? Значит, в России, в Саудовской Аравии, которые тоже входят в тройку крупнейших производителей нефти, в последние месяцы добыча колебалась в районе 9 миллионов баррелей в сутки. То есть Штаты качают нефти уже больше на меньшем объеме земель, потому что очень эффективно. И, соответственно, здесь действия, усилия Трампа по увеличению нефтедобычи, они могут сказаться и на мировых ценах. И, значит, здесь еще момент какой. Значит, очевидно, что Штаты в ближайшие годы будут наращивать экспорт нефти и газа. Да? И с одной стороны, здесь идет и развитие возобновляемых источников энергии. Здесь очень сильно набирает Китай в сфере вот ЭВЭ и развития электротранспорта. Это приведет к стабилизации цен на рынках. То есть нельзя рассчитывать на резкое увеличение цены на нефть. Да? Здесь плюс еще, кроме того, что у нас есть ОПЕК, у нас ведь есть еще и другие страны, которые резко нарастили и добычу, и экспорт нефти. Это Бразилия, Аргентина, Гайана, да, Латинская Америка, которые в 2023 году они добывали нефти и газового конденсата в общей сложности на 1 300 000 баррелей в сутки больше, чем в 2019 году. То есть здесь развитие вот этих технологий добычи в странах Латинской Америки, оно, конечно, тоже будет влиять на мировой рынок нефти и на мировые цены. Ну и, как я уже сказал, что в Штатах добыча превысила ковидный уровень, глубоководная оговорка. А оговорка про глубоководный почему? Потому что сейчас, уже в апреле 2024 года, администрация Байдена выдала лицензию для проекта глубоководного экспортного терминала, который будет работать с 2027 года на побережье Мексиканского залива, сможет обслуживать супертанкеры и позволит увеличить экспорт нефти из Штатов с нынешних 4 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей. То есть это значит, что Штаты станут вторым после Саудовской Аравии экспортером нефти. Да? Третьим тогда будет Россия. И, соответственно, это тоже снизит эффективность российского нефтяного экспорта. Дальше. Вообще, как, если мы будем рассуждать о том, как может отразиться падение нефтяных цен на российской экономике, да, то что здесь в целом может произойти, как я говорю? Значит, если падение цен произойдет, то это будет надолго. То есть здесь нельзя говорить, это не короткие такие падения, как это было во время карантинного кризиса, да, когда остановили мировую экономику принудительно, в первую очередь американскую и китайскую, и, соответственно, резко упала потребность в топливе. Поэтому здесь, если цены на нефть пойдут вниз, они пойдут устойчиво и надолго. Да? Значит, здесь появятся проблемы как для российских нефтяных компаний, как я сказал, так и для федерального бюджета. И за счет чего это будет компенсировано? Здесь, ну, в России всегда падение нефтяных доходов, они компенсировались увеличением нагрузки на труд, да? Увеличением нагрузки на людей. Ну, вообще-то, когда говорят, что люди – это вторая нефть, это не совсем правильно. Люди – это всегда были первой нефтью, потому что всегда российская экономическая модель строилась на том, что есть огромный ресурс достаточно дешевого труда. Вот здесь что надо понимать? Вот это сокращение доходов бюджета и попытка компенсировать снижение этих доходов за счет нагрузки на труд, оно может принимать самые разные формы. Когда я говорю про нагрузку на труд, я не имею в виду обязательно снижение зарплаты. Номинальная зарплата может оставаться, номинальная зарплата будет даже увеличиваться. Но нагрузка на труд – это не про зарплату, а про потребление. Вопрос в том, что вы будете покупать, какого качества будут товары, которые вы будете покупать, как много этих товаров вы будете покупать, какие усилия вы будете затрачивать для того, чтобы эти товары приобрести. Вот так вот чуть-чуть, где-то хуже, где-то меньше, где-то что-то чаще сломается – и вам придется работать больше для того, чтобы это все компенсировать. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И Сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Я заговорил о том, что снижение нефтегазовых доходов отразится на возможностях федерального бюджета. Каким образом? Значит, ну, по итогам 2024 года дефицит федерального бюджета составил 3,5 триллиона рублей. Это максимальная отметка за последние 3 полных года. Согласно исходной версии бюджета, объем дефицита должен был составить 1,6 триллиона. В течение года оценка дефицита была дважды повышена, однако фактически дефицит все равно оказался выше. Почему это происходит? Ну, происходит потому, что госрасходы увеличиваются. В сравнении с 2023 годом расходы федерального бюджета увеличились на 24%, в сравнении с 2021 годом и вовсе на 62%, они составили 40 триллионов рублей. Это много, и мы понимаем, что все, что называется вот у нас экономическим ростом, да, это оплачено вот этим увеличением расходов и увеличением кредита, связанного с этим расходом. Потому что на каждый рубль расходов он создает еще несколько, бюджета создает еще несколько рублей кредита, то есть фактически напечатанных денег, которые поступают в экономику. Но, как я уже сказал, поступают они в первую очередь на оплату тех расходов, которые важны для федерального правительства. А для всех, кто не подставил там свои руки, свою шапку под этот золотой дождь, для всех, соответственно, приходится работать больше. Да? И здесь надо понимать вот какой момент. На оплату вот тех расходов, которые для правительства важны, они, деньги у них не закончатся. Они будут тратить, пока не реализуют все задачи, которые они перед собой наметили. Да? Иногда движение становится важнее цели, да? Потому что вокруг за последние 3 года в России очень развилась экономика, которая строится вокруг освоения вот этих вот бюджетных расходов, которые действительно обогатили обогатили достаточно большой слой наших российских, ну, так, министров-капиталистов. Мы здесь не даем оценок, хорошо это или плохо. А я просто объясняю, что за вот эти все задачи, которые поставило перед собой и выполняет правительство, в конечном счете платят потребители. Платят потребители, платим мы платим за счет сокращения наших, мы платим за счет сокращения потребления, за счет деградации потребления, вот эти все там изменения состава продуктов, вот там, не знаю, изменения состава тканей, вот эти все там уменьшения упаковок, и там вот за это все. Вот это все стоит вот этих денег. И в чем еще здесь интересная проблема, ситуация, что, допустим, правительство захочет отказаться от вот этих вот суперрасходов, да? Что произойдет? А произойдет то же самое, что происходило в 90-е. Не в такой форме, потому что, безусловно, российская экономика и богаче, и более динамичная, и очень, с этой точки зрения, более развитая, чтобы компенсировать различные шоки. Но просто для примера, вот хороший пример про то, что такое глобализация, что такое экспортная выручка, что такое вот эта вот ресурсная история. К примеру, у меня состоялся очень интересный разговор буквально на днях с человеком, он сделал Икею взамен ушедшей Икеи. Да, вот мы знаем, Икея ушла из России, но остались склады, остались производители, остались стандарты качества, остались какие-то ресурсы. И вот человек сделал сеть магазинов, в которых он продает товары, как в Икее, да, произведенные по тем же стандартам, теми же производителями российскими, белорусскими, казахстанскими. Значит, вот эта сеть магазинов, он ее потихонечку строит. И вот он приводит такой пример. Говорит, значит, вот столы, да, обычные деревянные столы, все нормально. Значит, здесь к этим столам нужны металлические уголки. А металлические уголки есть в Китае. Но для того, чтобы купить эти уголки в Китае, нужна валюта. Валюту надо купить, валюту надо провести, надо оплатить. Это все достаточно хлопотно. Значит, ну, уголки могут произвести на Челябинском там заводе, Челябинский металлический завод. То есть производят металлоизделия, в Челябинске говорят, да, мы можем произвести уголки. Говорит, ну, во-первых, минимум 100 тысяч, потому что меньше, чем 100 тысяч уголков не имеет смысла перестраивать производственную линию. То есть минимальный заказ должен быть 100 тысяч. Раз. А, соответственно, каждый уголок будет стоить 250 рублей. А даст он долларом. А китайский уголок, точно такой же, с такими же заданными характеристиками, он стоит 25 рублей. Почему? Потому что Китай эти уголки делает для всего мира в каких-то там сотнях миллионов штук, там целые заводы штампуют вот эти уголки. И говорит, ну, китайские не купить. Китайские не купить, потому что нужна валюта, и тоже нужен ну, значительный объем, хотя не обязательно надо купить 100 тысяч, да, и пока они придут. А российские, да, нужно купить минимум 100 тысяч. И вот спрашивают, говорит, ты продашь, говорит, мы закажем на заводе в Челябинске вот эти 100 тысяч уголков. Ты сможешь продать 100 тысяч столов? Нет, 100 тысяч столов я продать не смогу. Ну, значит, не будет и заказа. Вот так это работает. Понимаете? И вроде бы... Ну, значит, что делать? Значит, ну, какое-то количество этих уголков будет куплено в Китае. Возможно, какое-то количество столов даже будет куплено в Китае. То есть, вот этот вот... разрыв вот этих глобальных цепочек создания товаров, он, в общем, такая достаточно болезненная дорогая штука. Ну, а что это будет означать для нас? А для нас это будет означать, что столы будут дороже. Да? Столы будут дороже. И здесь опять мы попадаем в ту же самую историю. Для того, чтобы обеспечивать вот эту... потребительскую экономику в России, нужна валютная выручка. Валютная выручка – это нефть. Если будут падать нефтегазовые доходы, сократятся объемы валютной выручки, сократятся объем возможности российских предпринимателей наполнять рынок товарами. Да? И когда мы будем сталкиваться с дефицитом товаров, что мы будем видеть? Мы будем видеть рост цен, потому что инфляция у нас не останавливалась и останавливаться не собирается. Да? Последние, опять же, данные Центрального банка показывают, что можно говорить только в лучшем случае о торможении инфляции, но ни в коем случае не у нее снижении. Да? Потом у нас очень часто такой происходит момент, когда мы говорим о ценах, когда мы говорим инфляция, мы себе представляем, что снижение инфляции будет означать снижение цен. Нет, цены уже не снизятся. Цены не снизятся, можно говорить только о том, что они будут расти более медленными темпами. Но пока на потребительские товары они продолжают становиться либо дороже, либо чуть дороже, либо чуть хуже. То, в общем, одно и то же. Значит, возвращаясь к истории, да, на чем Россия может потерять свою экспортную выручку? Да? Ну, во-первых, как я уже сказал, это санкционные ограничения в отношении «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», а также сотен танкеров, которые сейчас будет сложнее использовать для перевозок российской нефти. Значит, соответственно, решение администрации Трампа по дерегулированию добычи и экспорта нефти в США – здесь в случае ввода новых экспортных терминалов в Мексиканском заливе в случаях ввода США станут вторым по величине экспортером нефти в мире. Торможение нефтяного спроса в Китае, который принципиально взял сейчас политику на снижение своей зависимости от экспорта нефти. Ну и что может уменьшить потери российских нефтяников? Да? Ну, в общем, рецепты для этого есть, но только я боюсь, что правительство вряд ли сможет их использовать, потому что оно будет означать пересмотр той политики, которую оно проводит сейчас. Но никаких признаков пересмотра этой политики мы не видим. Ну, я надеюсь, что вот эта краткая история рассказала о том, почему для нас будет важна нефть и нефтяные цены в ближайшее время. И мы можем сказать, что есть нефтяной экспорт, есть российская потребительская экономика. Нет нефтяного экспорта и экспортной выручки, ну, с российской потребительской экономикой могут возникнуть проблемы, чего мы, конечно, не желаем никому.